Смотрите, это то, что вы спрашиваете, это достаточно очень сложная вещь. Я объясню немножко, почему. Смотрите, если человек, он находится... я даю сравнение, понимаете? Человек находится, скажем, в депрессии. Он находится в депрессии с момента его рождения. Он знает, что такое быть в нормальном состоянии. Он может к этому стремиться, он может вот это хотеть. Если он никогда не видел никакого человека в радости. Для него это норма. Вы согласны? Просто я даю что-то, какое-то сравнение. Значит, у нас рассматривается, что когда был храм, мы были живые. У нас кого-то, вот, понимаете, есть у человека такое понятие, что он ощущает себя живой. Понимаете, мы ощущаем это понятие жизни более в физическом понятии. Что у нас есть энергия, что мы все хотим. Есть понятие жизни в духовном плане, что мы не понимаем, что это. Не только я не понимаю, что это. Моя мама этого не понимала. Моя бабушка, моя прапрапрабабушка, понимаете, у нас такого уже нет в течение почти 2000 лет. Поэтому грустить о чем-то, что я вообще не ощущала. Не только я, понимаете, столько поколений до меня, и никто рядом вообще никогда такого не было, это просто не, это очень тяжело. Если рассматривать нас в состоянии сна, в плане духовности, понимаете, как есть живой человек, есть человек в положении сна, есть человек в состоянии комы. Кома и сон, как вы знаете, достаточно похожее состояние. Только кома – это болезненное состояние, а сон – это естественное состояние. Так это вот как вы хотите, понимаете, с чем вы хотите это сравнить, мне совершенно все равно, если вы сравниваете даже еще хуже. Но я это останавливаю на таком уровне, просто чтобы нам было более немножко понятно. Говорится в песне песней, когда о том, что в каком состоянии мы в знании, они еще на были биэр. Я сплю, а мое сердце бодрствует. Бодрость – это понятие, что мы, что есть какая-то жизнь внутри нас. Понимаете, как это? Что мы не совсем сон, когда сердце не бодрствует, это уже смерть. Лиза, спасибо. И вот это наше состояние, только я подчеркиваю, что это не состояние только сегодняшнего дня и не только с моего поколения. Это, понимаете, сколько поколений это уже происходит? И поэтому, конечно, нам очень-очень тяжело это понять. Нам очень тяжело это почувствовать. И даже не только почувствовать, скажем, у меня даже такое понятие, что Всевышний наш царь. Даже понятие царства, такое как будто бы относительно простое понятие. И дом, я не знаю, там, 200 лет назад было понятие царства. Я не могу себе представить, я не знаю, что это. Я никогда не видела царя, я никогда не была рядом с царем. Может быть, самое близкое, что было, это в Англии, когда недавно короновали Чарльза. И в Англии, как вы знаете, была, вся Англия была только вокруг этого. Вы согласны? Что это им дало? Чарльз, он ни на что не влияет. Вы согласны, что ни на что не влияет в Англии? И не, мне кажется, не только Англия, мне кажется, весь мир дал этому какое-то значение. А что это? Ну, как вы это можете объяснить, царство, коронация Чарльза, насколько она повлияла на жителей Англии? Я просто пробую что-то, вы понимаете, самое... Конечно, это очень-очень отдаленное. Совершенно не то, что было, когда был храм. Но вы понимаете, что я пробую? Как-то немножко что-то похожее объяснить, что это такое. Вот если у Англии возьмут и заберут, Бекингхэм возьмут и разбомбят, и не будет Бекингхэм. Вы знаете, это дворец в Лондоне. Почему я сравниваю его с дворцом? Потому что у нас был храм. Он им стоит уйму денег, он им ничего абсолютно не дает, кроме, может быть, туризма. Вы представьте, что кто-то возьмет и разбомбит Бекингхэм. Что будет с англичанами? Они будут в трауре или нет?
Они будут в трауре, но это как игрушка.
Я знаю.
Это что-то очень бесполезное. Ну, не бесполезное,
нет, это красивое, это нет, традиция. Нет, просто вы
это
меня
фундамент,
спросили.
Фундамент, может быть, даже, который делает это Англию Англией, Британию да. Британией. А да. Без этого она уже не будет Британией, она будет какой-то другой да. страной.
Но вы понимаете, как храмом... это? Хотя...
Но хотя британец говорите, это уезжает жить во Францию, и он спокойно живет. Он же не грустит.
Но когда он узнает, что Бекингхэм был разбомбит, ему будет неприятно. Может быть, даже он будет плакать.
Но у него не будет заповеди грустить поэтому.
Да, конечно, нет. Я просто пробую, понимаете, вот вы меня спросили.
В каком поколении они будут грустить? То есть, да, я понимаю.
Я просто пробую, я понимаю, что я говорю какое-то очень-очень блеклое.
Абстрактную, да, я понимаю, что
Да,
вы
я
пытаетесь нам
пробую, как
сказать
вы меня
параллель.
спросите, спрашивайте, почему я дала сравнение с Англией. Первое, потому что в Англии есть понятие царства. Второе, я знаю, что вы жили в Шотландии. Шотландия – это не Англия. Шотландия имеет
Британия,
плохие
Британия.
отношения с Англией. Я думаю, что если бы вы жили в Англии, у вас бы это немножко более,
Не,
понимаете?
Британия, Шотландия – это тоже часть
Я
Британии,
знаю, но все-таки не совсем.
королевство. Так
Да.
что...
Не у нас, это совсем-совсем не связано. Отец моего мужа, он из Ирландии, из
Ирландия,
Деблина.
помню.
И там были какие-то знакомые, и когда там из-за чего-то слышался английский, как называется, ну, вы знаете, есть песня в честь английской королевы Англии, какой-то гимнон, я не знаю, как говорят на русский гимнон. Значит, как атиква в Израиле, что такое гимнон?
Гимн.
Гимн, спасибо. Когда пели английский гимн, там его родственники какие-то вставали. Он себе говорил, зачем, можно сидеть. Видите, как то, что он из Ирландии, насколько это на него влияло. Хотя у него не было ничего против Англии, но это было настолько нам всегда смешно. Видите, он ирландец, ему мешает гимн Англии. В честь гимн Англии невозможно встать. Но я просто говорю, потому что вы в Шотландии, были в Шотландии, все-таки это немножко что-то другое. Но это только я говорю, как... Значит, конечно, храм – это совсем что-то другое. И храм – это настоящая вещь. А английское королевство в настоящий момент – это просто, как вы сказали, очень правильная игрушка. И вообще, что такое царство в мире? Царство – это отражение царства Всевышнего. Для того, чтобы мы поняли вообще, что такое, какое-то понятие проявления Всевышнего в этом мире, для этого Всевышний нам дал понятие царства. И,
Самое...
конечно, нам, вы совершенно правы, нам невозможно это понять. И вот тем, что мы пробуем и стараемся как-то это в себе культивировать, этим мы в какой-то мере немножко это... Значит, когда в Безраташе будет построен храм, мы должны будем... Человек должен, чтобы у него были... В этом внутри него была какая-то возможность воспринять построение храма. Если человек грустил, у него также будет это понятие, эта возможность воспринятия этого. Это то же самое, как человек, скажем, слушает музыку. И если он никогда не занимался музыкой, это, может быть, для него считается красивая игра, не очень красивая игра. Человек, который понимает музыки, для него это совершенно что-то другое. Он понимает все нюансы. Для того, чтобы мы смогли это воспринять, нам надо иметь это желание воспринять это. И этим мы это в какой-то мере создаем. Значит, мы считаемся, есть то, что называет, Гаон Мивильна нас называет не просто, что мы сейчас в плане духовности мертвые, а после того, как берут и хоронят человека, есть понятие, когда тело еще как-то существует. А есть, когда даже тело не существует, называется хабе де гарми. Это называется немножко эдим, это пар костей. Это в каком мы состоянии в плане духовности. Но я это взяла немножко, мне кажется, решила это немножко сказать по-другому. Это как будто мы в какой-то мере коме или во сне, в плане духовности. И не только мы, а весь мир. И поэтому для нас духовный мир, он, ну, есть такая вещь. А когда был храм, это была просто вещь, о которых люди... Это была для них самая важная вещь. Может быть, вы знаете, может быть, я дам еще одно сравнение. То, что было тоже в Англии, это когда были Битлз. Это же люди были согласны, не знаю, там стоять часами, ехать с днями, чтобы только их услышать, а если не только услышать, а с ними поздороваться. Вы понимаете, как это? Я снова пробую дать совершенно нерелигиозные наши сравнения, чтобы это немножко понять, что это было такое. Да, и для того, чтобы не потерять какое-то духовное чувство, надо крутить о храме. Теперь, как мы это можем? Так как мы не понимаем, что такое храм, мы это берем и переводим для себя на более физические понятия. Все страдания, которые начинаются и происходят с еврейским народом, самые ужасные, они начинаются с момента, как был разрушен храм. А до этого у нас, значит, храм, это, если можно так сказать, мы, кажется, мы говорили это сравнение, это как совместная жизнь между Всевышним и еврейским народом. Мы сейчас в изгнании, как будто наш совместный дом был разрушен, и нас выгнали. Это как женщина, которая в браке, в любви с своим мужем, или женщина, которая сейчас ее выгнали из дома, хас вахалиля. Как были все. Чтобы кто... Кто были все?
Я тоже не поняла вопрос.
А Виталь, я не поняла ваш вопрос, извините. И я вижу, что она поняла
Да,
вопрос.
я вот тоже хотела предложить, чтобы Анна сейчас озвучила свой вопрос. Доброе утро, Анна.
Доброе утро, спасибо большое за возможность задать вопрос. Такой вопрос по главе Дворим и как бы вот повторение того, что было с евреями в пустыне, да? То есть, как бы вот то, та картина, которая у меня складывается, ну, во-первых, я знаю, что то, что говорил Моше, там есть намеки на грехи евреев, да? То есть, и прямо тоже. Ну вот, если взять как бы первый грех, когда вышли из Мицраима, из Египта, да, была нехватка воды. Евреи начали жаловаться и как бы... И это повторялось много раз, что когда чего-то не хватало, евреи жаловались и восставали против Моше, против Бога. То есть получается такая картина, что с одной стороны, как бы объективная нехватка, нельзя в пустыне жить без воды даже короткое время. То есть получается,
конечно,
что нужно было только... Грех был именно в том, что как они представляли свои жалобы. То есть получается, что огромнейшая разница между тем, чтобы просить, когда нам чего-то не хватает, такой как бы приятной, правильной манере, или жаловаться, бунтовать, там, не знаю, топать ногами. То есть вот это разница между как бы правильным выражением нашей потребности неправильным. То есть получается, что форма, манера приобретает такое огромное значение, да, что она делает как бы вот... И как нам тогда вот научиться правильной манере в жизни и правильной реакции, потому что когда что-то происходит для нас очень, ну, как бы очень печально, очень трудно, нас эмоции сразу захватывают, да, вот мы говорили об этом еще и в понедельник, то есть вот манера получается очень-очень важная вещь, да.
Конечно. Извините, что первым делом это рассмотреть Эбенезра, но это про то, как я говорю это в скобках, это только про между прочим, что когда они взяли и когда евреи начали роптать первый раз не в Мала, а когда это было уже в Масаумагда, там было несколько раз, что они роптали в начале, у них была еще вода, и они уже начали роптать, когда еще они видели, что нет воды, но сейчас была вода. Вы понимаете, как это? Они уже заранее начали. Но это, вот, извините, что я так на них не очень хорошо говорю. А глобально, значит, когда нам хорошо, вести себя неправильно, когда нам хорошо, это же, ну, просто нахальство. Когда у нас начинается выбор, когда у нас по-настоящему что-то не очень так, как надо, не так гладко. И вот тогда у нас происходит этот выбор, как мы себя ведем, когда нам не так уж хорошо. И вот эта разница, и, конечно, у нас понятие не только делать правильный поступок, а важно, в какой форме он сделан. Анна, скажем, как пример, вы у меня попросите стакан воды, извините, что я так, конечно, так нельзя себя вести, извините. Я пойду, принесу этот стакан воды, скажу вам, вот вам, пейте. Скажите, вы захотите пить?
Мне будет неприятно.
Вы понимаете, что я имею в виду? А есть люди, которые даже не будут пить, вы понимаете? Я просто показываю, что форма, как мы это делаем, она окрашивает того, что происходит, и в какой форме мы это воспринимаем. Поэтому, конечно, испытание начинается в момент, когда нам не очень хорошо. А понятно, что когда нам не очень хорошо, а у нас тогда начинается, у нас есть эмоции. И вот это как правильно уметь властить над своими эмоциями, правильно ими владеть, это очень непростая вещь, и это как раз наш месяц. Месяц Ав, это у нас считается левая почка. Может быть, мы говорили о такой вещи, извините, что я говорю про очень высокие, может быть, слова. У нас каждый месяц имеет какое-то свое проявление, и месяц Ав – это время, когда мы должны заниматься и учиться, как владеть нашими не самыми простыми эмоциями. Вы понимаете, что я имею в виду? Мы говорили, по-моему, это не то, что более рассматривать, то, что легче управлять, а то, что немножко сложнее управлять. И это то, что символически рассматривается как левая почка. Почки, как вы знаете, это внутренний орган. Это не как руки и ноги, которые более наружный орган, который символизирует поступки, а это именно нашими эмоциями. И левая почка – это именно как раз, когда нам непросто. Это то, что
да, понимаю. Да, и вот опять же, когда в примере с водой, да, вы принесли мне стакан воды и неправильно так сказать, подали мне его. И мне очень неприятно. Как вот мне реагировать на неправильные поступки людей? Как бы то же самое, да, как ситуация, как бы неважно, как она сложилась, я все равно должна правильно реагировать и на других людей, и на обстоятельства, на все, да, то есть я должна сразу начать думать. Думать и рассуждать, и анализировать. Да, понятно.
Это то, что когда мы говорили, я рассматривала три понятия, как можно, что надо стараться у себя иметь. И одно из них, это то, что я сказала, это называется, на иврите это называется, что когда мы эмоционально, это когда любой поступок, наружный поступок, на меня эмоционально очень сильно влияет. И тогда, в какой-то мере, у меня разум вылетает совершенно, улетает никуда-то куда. И вот это такая вещь, я называю человека с кожей. Всевышний меня сотворил с кожей. Кожа – это значит, что не любая наружная вещь должна сразу меня эмоционально, понимаете, как сместить с места. Я должна быть самостоятельный человек. Это люди, которые как будто бы не совсем родились, понимаете, родились в плане того, что они не полностью отделились от родителей, от среды, от всего. Мы должны быть, конечно, средой, иметь с ними связь. Но иметь с ними связь как здоровые люди, которые имеют целую кожу без ран. Теперь, когда моя кожа, она с ранами, даже если я отделена, любой, когда до меня дотрагивается человек, до той части кожи, которая у меня не болезненная, я реагирую нормально. Даже если это было в какой-то мере даже немножко не очень приятно. Но когда у меня там рана, и для меня дотрагиваются, я же вспрыгиваю. Это понятно, что я пробую? Значит, поэтому да. Меня так учили, что я, это моя ответственность, чтобы у меня кожа была целая. Извините, это притча, как вы понимаете. Это имеется в виду, что наружный мир не слишком меня задевал.
И как восстановить кожу, если мы чувствуем, что есть раны, есть болезненные точки?
Думать об этом и пробовать как-то понимать, почему это у меня есть. И первым делом понимать, что другие от этого не должны страдать.
Да, понятно. А еще попутный вопрос, извините. Вот вы в понедельник говорили, что когда вы говорите «Шма Исраэль», да, вы пытаетесь восстановить связь со Всевышним, как вот прочистить эту трубу. И тогда какие конечные чувства, какие чувства у вас возникают, когда как бы вы почувствовали, что этот процесс уже произошел, и восстановилась полная связь. То есть какие эмоции вы чувствуете в этот момент?
Спасибо, Анна. Я ощущаю, что все в этом мире, не знаю, что автобус ушел, не пришел, что был ветер, что сейчас жарко, что есть как будто бы невыносимая жара. Я не знаю, я просто говорю как примеры. Все от Всевышнего, все имеет свое место, и я очень рада, что это все есть. Значит, если Всевышний это все сделал, значит, это идеально великолепно.
И вы делаете это до того, как вы скажете, Барух Шем Коваль Малкудо?
Да,
то есть пауза
да,
до этого.
А когда я говорю Барух Шем, я уже благодарю, вы понимаете? Что значит Барух Шем? Я говорю, Всевышний, твое имя благословлено, твое царство почетно. Я же не могу сказать, что твое царство почетно, когда я ощущаю, что царство Всевышнего совсем не почетно. Почетно имеется в виду, царство это же не Всевышний, царство это как он правит мир. А когда я ощущаю, что как он правит мир, мне совсем не нравится. Как я буду его восхвалять и говорить, что оно почетно?
Да, я спасибо стараюсь, большое.
И понять, чтобы я это говорила искренне. Может быть, да, спасибо, Анна. А Виталь, может быть, вы спросили, не слышно были, кто такие Битлз? Это, извините, это какие-то глупости, которые были когда-то в Англии такие певцы. Если бы об этом спросили. Шалом, мы вот ходим, чтобы был храм. Мы хотим, чтобы был храм, должно быть. И когда он будет вскоре, сначала следить, чтобы не согрешить, чтобы не дотронуться, не дочиститься, потому что надо сразу принести жертвы. И мне кажется, это будет... Смотрите, если... Да. Где мы будем брать барашек? Значит, это также очень важная вещь. Первым делом, мы не обязаны приносить, кроме жертв, которые мы делаем грехи, мы не будем обязаны приносить вообще никакие жертвы. И Всевышний нам говорит в Торе очень много раз и вообще в пророках, что это совсем с его стороны вообще ему не надо, это только по желанию людей. Когда уже все, как будто мы перейдем в первый период, жертвы, которые мы будем приносить, это только жертвы благодарности, и это только если вы хотите, совершенно ничего не обязательно. И если, и это еще такая очень важная вещь, что правильное исполнение законов, когда они вообще никак не приносят нам усложнения, а наоборот, это просто порыв нашей души. И, может быть, я уже цитировала это говорится от книги Ишаяу. «Ло ты карата Яков ки ягата бисраэль». Мой папа Зихнори Браха, который как раз вчера был день его рождения, еще несколько дней, это день, когда он закончил свою жизнь, Он нам всегда говорил, если исполнение законов приводит вам к сложности и очень неприятному ощущению, значит, вы внутри не служите Всевышнему, а служите себе. Это может быть там, вы хотите, чтобы вас уважали, вы хотите быть еще более там хорошей или что-то, чем кто-то другой, или у человека, может быть, какие-то свои другие психологические нужды, из-за чего и как он соблюдает законы Всевышнего. Когда мы это делаем только во имя Всевышнего, без каких-то наших расчетов, это должно быть, снова я могу сказать во все 100 случаев, есть случаи непростые, но где-то 90% это должно быть очень легко и естественно. А если нам тяжело, значит, мы что-то тут делаем не так правильно. И поэтому Безрат Ашем, когда придет, будет построен храм и придет Машиах, Безрат Ашем, что мы все до этого дожили, вы просто увидите, как это вам будет легко, и не просто легко, у вас будет просто страсть это исполнять. И пока мы до этого не дожили, мы просто этого не можем понять. Значит, у евреев это мы видим в пророках. Пророки все время их умоляли и говорили им, не приносите жертвы. Занимайтесь намного более вашим правильным отношением один к другому. Значит, когда, так как мы совершенно не понимаем, что такое храм, а так как я им говорила, мы настолько оторваны от всего этого, и, как я говорю, не только мы, а наши все предки, мы не можем понять такую вещь. А у них тогда была просто страсть приносить жертвы. Когда у нас есть чему-то страсть, нет понятия сложности, это просто вас несет. И без разницы, когда будет построен храм, у нас эта страсть восстановится. А как бороться с излишней чувствительностью? Извините, если я спрашиваю о том, что уже говорились. Смотрите, у меня папа Зихроно Левраха. Я думаю, что я также немножко. Есть люди, которые так рождаются с вот этим понятием чувствительностью. И поэтому для них это именно их работа, как быть такими людьми, чтобы наши эмоции не мешали никому вокруг. У нас есть наши эмоции, и мы, это нас, наша ответственность, как и что мы с ними делаем так, чтобы люди, которые вокруг нас, от этого не страдали, и мы тоже от этого не страдали. И как их сбалансировать? Да, Лариса, это совсем непростая вещь. Но это не значит, что мы должны прекратить быть чувствительными, потому что тогда мы становимся жесткими и совсем неприятными ни себе, никому рядом. Поэтому надо оставить эту чувствительность и вот эта особость в иудаизме, что мы всегда находимся как будто бы в двух противоположных полюсах. Мы должны быть чувствительны и вместе с тем, чтобы то, что говорят нам люди, мы могли слышать, это может нас и задевать, но чтобы это не приводило к тому, что мы подпрыгивали. Чтобы у нас было какое-то понятие самостоятельности, и есть я, а есть он это сказал. И одна из хороших вещей – это понимать, что если кто-то что-то сказал, очень неправильное и некорректное, он не унизил меня, он не унизил себя. Вот это я… То, что мой папа делал часто, это у него был юмор. И он умел всегда на все смотреть со стороны. И его, когда люди очень некорректно себя вели, у него это… Снова, когда это не было очень тяжелые, неправильные поступки, а когда-то там были более мелкие вещи, папа это вызывал просто смех.
Рабанит Хава, пожалуйста. У нас есть поднятая рука с вашего позволения.
Пожалуйста. Пожалуйста, Виталь Хая.
Пожалуйста.
Да, Виталь Хая, пожалуйста.
Да, доброе утро.
Вот, спасибо. Да-да.
Да, насчет вот остановок. Да, спасибо, что вы ответили про Битлз, не было слышно. Я просто подумала, потом переслушаю все.
Нет, спасибо, извините.
Да, насчет вот этих вот наши недельные главы, Масей, да, это просто очень интересно. Там вот 42 остановки. Да, это до того, как мы входим в Израиль.
Да.
У меня вот вопрос такой: насколько это как бы связано с нами сейчас тоже, да? И где мы находимся, если мы повторяем путь отцов, да? Вот. И, ну, короче, несколько вопросов. Я, может быть, их сразу скажу, чтобы уже вы все поле видели, да?
Да.
Рамбан это говорит, что мы, да, Масе, а вот Симан Лебаним.
Лебаним, да.
Вот. И насколько это нас обязывает? То есть вот те остановки, где были проблемы, да? Да. Они сохраняют те же самые особенности для нас тоже.
Да, да.
Да. И тогда на какой мы остановке? И мы еще, наверное, до того, как мы вошли в Израиль, где мы сейчас?
Снова я не могу сказать 100%, но я думаю, что мы находимся сейчас то, что называется Барава. Или когда Аль-Ярден Ерихо. Мы находимся сейчас перед самым входом в Израиль. Шитим. Вот эта последняя остановка, она называется Арвот Муав. Она называется Степи Муава. И, по-моему, я говорила, что и там был вот этот грех с медианистскими и муавитянскими девушками. И арава на иврите – это понятие арев. Арев – это значит сладко, приятно. И то, что в нашей жизни, то, что в это время, в поколении, то, что в нашем поколении самое важное, это именно удовольствие. Скажем, если моя мама, деньги, которые она должна была потратить вчера, она их хранила на послезавтра. Она все время собирала деньги для меня, для того, чтобы женить детей, и, может быть, даже для того, чтобы женить внуков. Я, конечно, это все утрирую. Так, мне кажется, в нашем поколении родители обычно, они не хранят деньги для внуков, а деньги, которые они должны были взять и потратить завтра, они уже потратили их позавчера. И почти все живут в кредите. И снова я не говорю все, не все. Я говорю очень глобальный взгляд поколения. И вот это у нас называется авод, и грех, который там был, и мне кажется, мы, я не знаю, Байзлатышем, что мы уже завершили, закончили этот период. Это называется Бальпио. Бальпио – это значит хозяин открытия. Даже открытие пасти. Я не знаю, это надо сказать какое-то очень некрасивое слово. Я не знаю, как можно сказать, когда кто-то открывает рот, но очень некрасиво.
Разевает. Пасть.
Да, называет, но вот лифо – это просто не просто открыть, а, понимаете, как это очень-очень красиво раскрыть. И в нашем поколении, мне кажется, это поколение, когда то, что важно всем, это что все знали все о мне, чуть ли не какая моя ночная рубашка. Я просто говорю это как пример. Понимаете, как-то все выставляют.
То есть нам нужно противоположно тогда себя вести скромнее, да? Как это пройти, и тогда мы сможем зайти в землю Израиля, получается, да? Иначе да. У нас следующий виток, да?
Да, да. И только меня тут спросили, как раз очень важный вопрос связан с вами. Тут меня спросили, как вы отнеситесь... Извините, Авитальхай, просто вопрос очень связан. Как объяснить подростку о том, что придет Машиах, у него пропадет все желания Ецера, компьютеры, игры, и что будет для него нехорошо, получается, что ему... То, что ему нравится сейчас, у него не будет тогда возможности сделать. Так как раз страсти – это очень важная вещь, потому что страсть, как мы говорили о том, как мы будем, что наша грусть о храме, она создает внутри нас возможность потом получить вот это удовольствие от храма. То же самое, вот этот аппарат желаний и страстей, он очень важный аппарат внутри человека. И именно с ним человек сможет иметь удовольствие от того мира, когда придет Машиах. И поэтому у нас говорится, скажем, зависть, помысел от Ишарим, она просто, эта эмоция уйдет, когда придет Машиах. А понятие удовольствия, наоборот, останется и, может быть, даже усилится. Поэтому именно Машиах должен прийти в поколение, когда вот это понятие удовольствия, оно царит в мире. И я думаю, что не надо его путать тем, что сейчас ему нравится, а потом не будет нравиться. Это уже зависит, как Всевышний сделает так, что у него просто вот это... Надо более говорить о том, что вот то, что у него есть сейчас, вот этот аппарат удовольствия, это великолепная вещь. И только надо понять, чем это удовольствие заполнить. Но Всевышний дал ему этот аппарат удовольствия для того, чтобы он мог иметь удовольствие, когда придет Машиах. А пока Машиах не приходит, понятно, что у нас этот аппарат удовольствия требует свое наполнение. И тогда люди берут это наполнение, чем надо и чем не надо. Я вижу тут Михаль, извините. А Витальха, я вам ответила или нет? Я не знаю. А Виталий вас не слышит.
Да, я здесь.
Да.
То есть как точно пройти это испытание сейчас? Вот, ну, потому что мы прям в середине.
Да. Так вот, первым делом это первым, значит, тут снова два полюса. Это воспринять это понятие страстей. А потому что нам оно надо. Всевышнего не просто так нам дает. Чтобы у нас было тут это желание и страсть, только пользоваться ей правильно. А не пользоваться ей неправильно. И это очень сложно. Потому что в момент, когда я пользуюсь каким-то какой-то страстью или каком-то желанием, которое внутри меня, оно обычно полностью меня заполняет, и я пользуюсь где надо и где не надо.
И тогда?
И это как начинает Масилат Йешарим свою книгу, человек сотворен для того, чтобы иметь удовольствие. Поэтому я всегда вижу Рамхаля Масилат Йешарим как очень модерную книгу, понимаете, он как раз говорит об этом, что цель и того, что Всевышний нас сотворил, это иметь удовольствие. Только то, что надо, это иметь удовольствие от правильных вещей, а не от неправильных.
Давай, ну, если вот нашу сейчас ситуацию связать с тем, что мы говорим, да, Всевышний дает время какое-то, да? И нам надо его правильно использовать. Вот если мы захотим вот это величайшее удовольствие от Всевышнего и храма, там все вот это нам поможет же, да, наверное?
Да, конечно. И поэтому кто сейчас очень доминирующий во всем мире, это Персия, это Иран. Как вы знаете, это какая-то ее духовная сила считается у нас. На каком у нас есть страсти, у нас есть разные понятия страстей. У нас Египет в чем-то это символизирует, в чем-то символизирует это Персия, Египет более символизирует развращениями. А Персия – это именно удовольствие, только без граней. И где мы это можем видеть? Если вы читали Мегилат Эстер, там описывается про Ахашвероша, императора Персии, Персидской империи, что у него есть жен, вы знаете, мы даже не знаем сколько. Это просто все красивые девушки, все красавицы Персии. И сколько еда он 180 дней пирует. Вы понимаете, насколько это в какой-то мере без граней. И это символика. У нас страсти – это женщины и еда. И питье даже более. И поэтому Пурим – это день, когда мы взяли и в какой-то мере остались живы под властью персов. Это не день, когда мы становимся отшельники. Вы замечаете? Это именно день Пурим, когда мы пользуемся больше всего, чем любой другой день, удовольствиями. И это день, когда нам все разрешено. Это не как Шаббат, когда или там другие праздники, когда мы не можем там включать свет или ехать. Поэтому мы, когда Всевышний нам шлет какое-то испытание, это не что надо делать против, а надо это им пользоваться только правильно. Это понятно немножко, что я пробую передать.
Я пытаюсь еще понять, вот. Мы сейчас в Вавилюте, получается, что нам нужно вот это где-то держать это в уме, да, к чему мы должны прийти, что мы потеряли вот это огромное такое вот именно удовольствие, да, и что мы к этому хотим прийти, да, через...
Да,
и точно. Поэтому мы и страдаем сейчас.
Да. Спасибо. Спасибо, Виталий. Когда придет Машиах, личные молитвы Шахрит, Минха и Авит не будут, вернуться только Курбанот. Есть, может быть, да, может быть, вы правы, что так будет. Объясните еще раз, как соблюдать Всевышнего имя должно быть естественным. Это к чему мы стремимся. Мы стремимся, чтобы соблюдение законов для нас не было сложностью. И мой папа Зихноли Браха, это была его вещь, которую он нам очень... Вот он так сам жил. Для него соблюдение любого закона была награда. Он видел, может быть, я это уже очень много раз говорила и повторяла. Я просто говорю, как я видела моего отца. Вы знаете, каждый видит, это у него свой взгляд. Я видела моего папу как спортсмена, который видит Всевышнего как своего тренера. И когда и чем испытания или сложности исполнения закона были сложнее, он в этом видел вызов. Для него это было в какой-то мере еще интереснее. И он в этом видел, что Всевышний проявляет свое доверие и уверенность в том, что он, мой папа, сможет выдержать это испытание.
Рабанит Хава, я очень извиняюсь, но я хочу перейти на вторую часть нашего урока и
конечно,
поговорить о самом дне 9 Ава,
да,
о
конечно.
Том, какие молитвы очень важны. Да. Я вижу вопрос очень важный про уход папы. Я думаю, что мы закончим этим вопросом. А последний вопрос, который сейчас у нас есть, он у нас здесь целый урок, посвященный тому, как полюбить себя. Я дам ссылочку нашей слушательнице. Вот. И очень хочется, чтобы у нас хватило времени поговорить о молитве 9 ава. И что важно нам, женщинам, обязательно сказать, обязательно помолиться, обязательно почитать. Вот что это?
Может быть, только смотрю, меня спрашивают о том, как я отношусь к потере моего отца. Мне очень тяжело. Прошло, в этом году пройдет 20 лет. Я думаю, что я не рассталась с папой. Вот своей мамой Зихноли Враха, она ушла мне в этот же день, стало очень легко. Я почувствовала как будто бы какое-то, я не знаю как, очень большую любовь, спокойство. Я даже не знаю, как это объяснить. Понимаете, это же эмоции. А с отцом... То, что вы говорите, что вы ощущаете, что вы себя вели неправильно, по еврейскому закону мы не можем терпеть и не любим, когда у людей есть Угрызение совести – это разрушение человека. Поэтому по еврейскому закону то, что мы делаем, я не знаю, ли вы это можете делать. Мы идем на кладбище, если можно, с 3 людьми, если можно, с 10 мужчинами. А если можно, даже сам. Мы снимаем обувь рядом с могилой и просим у прощения у Всевышнего и у того, и у души того, кто лежит здесь, чтобы он нам простил за то, что мы натворили. И тогда нам эти люди говорят: прощено тебе, прощено тебе. И все, и мы это забываем. Мы не забываем о душе того, кто ушел, а мы забываем, понимаете как, о всем неправильном. Мы не несем с собой обиды. Да. Тут меня спрашивают о том, как полюбить себя, но это вы ответили. Пожалуйста, сейчас, Галит, я перехожу к вашему вопросу. Значит, аллахически, это вещь, которую тоже важно понять. Аллахически женщины ничего не обязаны. И если я одна, это тоже скажет «да». Да, если вы только одна, это тоже в какой-то мере, но желательнее, чтобы было или 3 мужчины, или 10. Но вы тоже одна можете это сказать и не тащите за собой обиды. И вот это плохое ощущение, оно просто разрушительное. И у нас принято, что во время похорон мы просим прощения, и все. Значит, здесь нет понятия, что женщина обязана. У нас Тиша Б'Ав – это время, когда это время скорби. У каждого человека есть свое понятие скорби. Но проблема, что люди даже часто, когда они хотят скорбить, особенно когда положение очень тяжелое, они даже не знают, как это сделать. И поэтому закон нам это описывает. Даже есть такой мидраш, который говорит, что Всевышний спрашивает, когда разрушен храм, и символически Всевышний спрашивает, как скорбят. И вот ему говорят, как скорбят люди, и он говорит, я тоже буду так скорбить. Значит, это понятие того, что мы как будто бы сами даже не знаем, как проявить наши муки, как проявить вот это наше тяжелое отношение. Обычно, когда человек в таком состоянии, он никого не хочет видеть. Вы согласны? Так это время, когда мы не здороваемся. Мы не ходим вместе ни с кем. Мы сидим один на один сам с собой в нашей беде. У нас принято в Тиша Б'Ав вечером не здороваться и не отвечать. Утром, если кто-то с нами здоровается, мы отвечаем ему так. Понимаете, как это? Но мы не здороваемся первым. Хотя всегда принято у евреев, конечно, здороваться. Это единственный день, когда мы не здороваемся. Только если Хас ва-Халиля, у кого кто-то снова оказался в настоящем трауре. Что Всевышний всех нас охранял, что такого не было. Мы также ничем не занимаемся. Чем меньше заниматься, тем в какой-то мере... Понятно, что мы женщины, и надо нам кормить детей или там, понимаете, готовить еду. Но первым делом у нас, мы вообще, эта вещь, которую я как раз не сказала, мы не убираем квартиру в Тиша Б'Ав. Я до полдня, в середине Тиша Б'Ав, вот вечером перед Тиша Б'Ав мы поедим, посуда у меня останется называется, в раковине, и первый полдень я даже не застилаю кровати. Вот дом перевернутый. Вы знаете, когда вы входите кому-то в дом, и у него все перевернуто. Как вы ощущаете? Понимаете, что у человека какая-то что-то такое. Это даже приводит нас, когда мы входим в такое место, к какому-то ощущению неприятному, правда? Разрушению какому-то. И это вот, мы как будто себе создаем это ощущение, потому что мы не всегда это ощущаем. Значит, у нас мы не убираем квартиру, мы не спим слишком хорошо. Значит, скажем, если вы всегда спите с 2 подушками, мы в эту ночь спим с 1 подушкой. Если вы спите с 1, мы спим вообще без подушки. Может быть, я вам рассказывала, мой папа спал на полу с камнем под головой. Тиша Б'Ав. И это мне, как ребенку, для меня это было такое, понимаете, для меня это было такое очень... Я такого никогда не видела, понимаете, в течение всего года. И я думаю, что если у вас есть какое-то время в этот день, это заниматься и читать тем, что какой-то того ужасного, что произошло с еврейским народом. Это может быть рассказ о катастрофе. Это может быть период Богдана Хмельницкого. То, что произошло сейчас в Газе в этом году. Понимаете, как это? Любую какую-то вещь, которая рассказывает и описывает нам ужасы, которые произошли с еврейским народом в течение всей истории. Потому что о храме для нас, как я вам говорю, это очень далеко. И даже если мы об этом читаем, мы не всегда... Можем понять и объединиться с этим. Поэтому нам немножко легче объединиться с тем, что было позже. И то, что делает, потому что у нас считается, что момент, как был разрушен храм, это в какой-то мере вот это отдаление наше, отдаление Всевышнего от нас привело к тому, что вот эти все неприятности с нами начали происходить. И у нас то, что принято, вот то, что канон есть, можно так сказать, но он снова это не обязательная вещь. То, что есть, это у нас есть, это называется кинот. У нас принято первый день, первую половину Тиша Беав только заниматься скорбью. И у нас написаны были стихотворения скорби, и они, часть их описывают все ужасы, которые произошли во время разрушения храма. Вот это то, что мы разлучились, и наша эмоциональная разлука с Всевышним, и это боль об этой разлуке. Вот эти ужасы, которые произошли во время разрушения храма, я имею в виду человеческие ужасы, как издевательство над еврейским народом, убийство, продажа в рабство и все остальное. И также все другие ужасы, которые с нами происходили в течение всех поколений до нашего времени. У нас есть стихотворение о крестовых походах. Первый, второй, третий крестовый поход. У нас, мы тоже это говорим в Тиша Беав. Также сейчас написали несколько стихотворений в память катастроф. И мы это тоже читаем в Тиша Беав. И то, что принято читать, если вы хотите читать эту книгу Иов, значит, только неприятные вещи. Книгу Ирмьяу, то только в книге Ирмьяу неприятные вещи, когда там есть приятные перепрыгивать. И книгу Иха, это плач Иеремия. И также раздел в Геморе, который описывает разрушение храма. Это то, что принято читать. В плане, кроме этого, у нас нет никаких обязанностей что-то, понимаете, как это, молиться как-то, кроме того, что молятся в течение всего года. Но у нас есть наоборот, мы молимся меньше, чем в течение всего года. Да понятно, как это? Значит, вечером у нас такая же молитва, как всегда вечером. И потом мы читаем книгу Иха, сидя на полу. Когда я говорю на полу, это имеется в виду, только мы что-то подстилаем, и не выше 30 сантиметров. Для ашкеназим, сфарадим, по-моему, это не выше 10 сантиметров. И и принято также не зажигать много освещения. Потому что когда светло, нам как-то лучше. Когда темно, это как-то нас подавляет. Поэтому мы вот так берем, даже если мы это не чувствуем, мы как будто нам описывают, как человек себя ощущает, когда ему не очень хорошо, и мы это подражаем, и это нам тоже помогает как-то так ощущать. Меня спрашивают, лучше читать пиюты на том языке, как понимаешь, или на иврите? Конечно, только на том языке, который вы понимаете. Потому что это стихотворения, которые были написаны после разрушения первого и второго храма. Там слова не имеют никакого самостоятельного смысла, а то, что важно, это понимать. Ну, конечно, там есть всякие шедевры. Там шедевр кецев. Это там шедевры ритма. Когда вы переводите, ритм, как вы понимаете, исчезает. Там шедевр, там есть обычно агростихи. Понимаете, каждая цитата, там встав. Там есть очень много красивых вещей, но так, конечно, лучше всего это понимать. Как происходит раздельная трапеза? Значит, мы ее тоже делаем уже в состоянии траура, потому что начиная с полудня понедельника, полдень перед Тиша Беав, мы уже себя ведем в законах траура. До полудня Тиша Беав. Понимаете, мы как будто 24 часа себя ведем на уровне траура. И мы, когда едим эту трапезу, мы еще едим в обуви нормальной, но принято, что никто не сидит вместе с кем. Даже, скажем, я с мужем, мы не будем сидеть одним столом. Каждый будет сидеть в другом углу. Это тоже понятие такого, понимаете, когда нам нехорошо, мы не хотим никого видеть. И я беру тишу, я его сжигаю и кладу пепел там, на стул. У нас как будто такие маленькие столики у каждого. И я ему кладу немножко вот этого пепла, и соли, и себе немножко пепла и соли. И мы в этой трапезе будем есть хлеб, яйцо. Яйцо – это символика траура. У нас яйцо подают человеку, когда у него кто-то ушел из его родственников. И кроме этого, можно есть фрукты и овощи, и пить воду сколько вы только хотите. Но мы в этой трапезе едим только одну вареную вещь. Значит, или если хотите суп, тогда только суп. Но так как я пользуюсь яйцом, так я только пользуюсь яйцом. И потом мы говорим 137-й псалом и Беркат Амазон. Только каждый в своем углу. И молитва, в которой есть какие-то изменения, которые связаны с Тиша Беав, это Минха. В ней мы говорим Ашрей, как всегда, перед началом молитвы. И если в течение... Мы также ведь утреннюю молитву говорим минимально. Вот любые какие-то ставки, добавки, мы их... Это все аннулируем в Тиша Беав. Даже молитва у нас сокращена. И если вы говорите какие-то псалмы или что-то, есть вообще, кто их не говорит в Тиша Б'Ав, есть, кто их говорит после обеда. Мужчины не одевают тфилин до обеда. Значит, всегда, если вы знаете, утром мужчины одевают тфилин и талит в утренней молитве, Тиша Б'Ав, нет, вы не делаете. Только после, только в Минха. Значит, я показываю, насколько это именно день траура, понимаете? Он как будто бы, мы отказываемся от всего. Потому что когда человек молится с тфилин, у него какое-то, понимаете, какое-то воодушевление, возвышение настроения, когда человек занимается Торой, он немножко отвлекается, это же какая-то интеллектуальная работа. И мы тогда немножко отвлекаемся от того, что происходит от траура. Мы более занимаемся интеллектом, чем эмоциями. А тут именно надо заниматься эмоциями. И в Твилат Минха мы, и все, что я не молилась утром, что я обычно молюсь в течение всего дня, всех дней года, я добавляю это в Минха. И в Минха у нас две ставки. У нас одна вставка в Нахем. В Илюгушаем Хабрахамим Ташув. Благословение, которое мы говорим о Иерусалиме. А как раз в Тиша Б'Ав, это день, когда Иерусалим потерял всю свою прелесть. И храм, который была самой возвышенной точкой Иерусалима, была разрушена в духовном и во всех других понятиях. И мы вставляем вставку, которая начинается словами Нахем. Нахем – это Всевышний, возьми и утешь всех, кто в трауре о Иерусалиме. И говорится, что все, кто были в трауре в Иерусалиме, они, конечно, когда будет восстановлен храм, будут иметь радость от этого. А те, кто не скорбили Иерусалима, вы понимаете, что только не хочу продолжать. Если кто-то эту вставку забыл сказать в этой части благословения, можно это вставить в благословение предпоследнем, значит, это в 17-м благословении, которое начинается «Рыце» и «Захоти Всевышний службу еврейского народа». Перед, и чтобы наши глаза увидели, как ты возвращаешься в Всевышний Цион, перед этим можно взять и вставить вот эту вставку, которую надо было сказать, благословение Иерусалиме. Если вы там тоже это забыли, тогда мы это вставляем перед тем, как мы отходим три шага. И у нас есть еще одна вставка, и это только в случае, если люди постились. Мы тогда в Шмакулейну, как в любой пост, вставляем вставку о том, что мы просим Всевышнего ответить нам в день нашей неприятности, в день, когда мы постимся, так как мы в очень большой неприятности. И вы знаете, каждый год, когда и каждый пост, когда я беру это, вставляю, почему-то оно, это очень актуально. Мне кажется, в этом году кажется, что это самый актуальный момент. Но мне казалось, кажется так почему-то каждый раз. И если вы забыли это вставить в Шмакулейну, тогда мы это тоже вставляем перед тем, как мы отходим три шага в Твиль. Если мы забыли, так все, мы это забыли. Мы тогда не повторяем молитву. А если кому-то очень тяжело поститься в Тиша Б'Ав, тогда спросите врача. А если кто-то заранее знает, что ему будет очень тяжело поститься, ему придется есть после обеда, по медицинским объяснениям, тогда это то, что моя мама в конце своей жизни делала. Она молилась Минха со вставками, и потом, если надо было, она ела. Но Тиша Б'Ав у нас... У нас самый, конечно, строгий пост – это Йом-Кипур. И в Йом-Кипур лучше даже просто спать весь день и вообще не молиться, только поститься. А в Тиша Б'Ав, если надо есть, тогда... если, ну, снова, если можно спать весь день, так это лучше. Извините, да. Извините, пожалуйста, я не расслышала. Вы сжигаете, чтобы был пепел? Да. Я сжигаю что-то, чтобы у меня был пепел. И я беру это яйцо и хлеб и макаю в пепел. Мы кушаем с хлебом, потому что надо сказать, да, мы и последнюю трапезу мы едим с хлебом, только и в этой трапезе, так как мы очень мало, как будто там нет белков, для того, чтобы хорошо поститься, надо, я говорю о себе, мне нужно очень много белков. Так я тогда, конечно, в середине дня ем какой-то, сейчас длинный день, так я ем какие-то белки, понимаете, я делаю какую-то еду себе, готовлю до этого, а вот последнюю трапезу мы едим там только яйцо, хлеб и овощи и фрукты. Не
как далеко до вот этой последней трапезы можно кушать? Вот?
Чтобы была какая-то разница. Значит, я не могу, потому что если я потом беру, и, скажем, я бы сказала полчаса, час. Или, скажем, поесть, пойти, я не знаю, там, что-то делать, понимаете, как-то, потому что то это кажется, что вы просто продолжаете еду. А то, что вы прекратили, потом, тогда вы как будто... То, что вы ели до этого, это считается, что вы просто так лишний раз сделали на телят еда, делали благословение.
Да, а хлеб и яйцо – это не два вареных продукта?
Нет, хлеб – это печеная вещь, а яйцо – это вареная вещь.
То есть не термическая обработка, а именно вареная?
Да. Вареная. Да. А шахарит – обычная молитва, да, шахарит – обычную молитву без никаких вставок. Только наоборот, отменение. Отменение – оно от то, что мы говорим до псукей до зима. Мы говорим утреннее благословение, а потом мы говорим, это у нас называется Курбан ха-Тамид, мы говорим о том, как была принесена жертва каждый день. Это вот два барашка, которые были принесены каждый день утром и перед заходом солнца. Принято обычно не говорить потом, а кто это, об этом есть целый спор, но обычно этого не говорят. И потом мы начинаем, есть кто говорит потом мишну из, о том, как приносили жертвы, и потом мы говорим уже Сукей де Зимра, Шма и Амида. Сукей де Зимра у нас вся молитва уже, мы в какой-то мере все ее говорим постоследовательно. Последовательно. Почему именно яйцо едят в травы? В чем эта символика и как правильно выходить из поста? Спасибо за ответ. Значит, мы... яйцо, оно круглое. Значит, принято есть что-то круглое. Я думаю, что мы даже хлеб будем брать питы. Понимаете, почему? Потому что они круглые. И какая-то символика, это символика о том, что этот мир, он круглый. Значит, сейчас кому-то плохо, потом кому-то будет хорошо. Потом нам будет хорошо. Что все кому-то повторяется в этом мире. Поэтому принято, когда кто-то в трауре, дать ему именно круглые вещи.
А почему нельзя картошку поесть? Картошину?
Можно. Да. Просто картошки когда-то не было. Поэтому что принято, это яйцо. Яйцо или то, что еще не делали, то они делали суп из чечевицы. Поэтому, как вы знаете, Яков сделал суп из чечевицы, когда Исав у него это просил, потому что это был день смерти Авраама.
Ага. Если суп из чечевицы, то яйцо тоже?
Нет. Это вареные две вещи.
Окей. Тогда куда мы пепел будем макать? Хлеб?
Хлеб, да.
Ага. Солью. Хлеб.
Соль и вот этот пепел.
А это потом можно закрывать?
Да, конечно. Можно пить сколько вы только хотите. И фрукты и овощи без ограничений.
И закончить ими можно, да?
Да. Да.
Или вот этим яйцом надо закончить?
Нет, я заканчиваю фруктами и питьем.
И заканчиваем трапезу на низком, без обуви?
Да, не с обувью, еще с нормальной обувью. Обувь меняется только момент перед, там, минуту перед заходом солнца. Угу. И мы читаем Иха и утром, и вечером, и утром. И когда читается Иха, мы сидим, значит, мы сидим вечером тоже на низких стульях. И утром, в течение дня мы сидим на низких стульях до полудня. После полудня мы встаем с низких стульев. Я после полудня убираю квартиру. И если мне надо, и если я хочу взять и готовить еду, ее же надо мыть. Значит, я обычно готовлю еду перед Тиша Б'Ав. Понимаете, как это? Вот для того, чтобы есть это в течение всего дня. И я ее готовлю немножко больше, чтобы мне осталось также после Тиша Б'Ав. Чтобы мне надо было Тиша Б'Ав, понимаете, готовить еду. Но если я хочу там приготовить салат, приготовить там, не знаю, нарезать фрукты, понимаете, чтобы как заканчивается Тиша Б'Ав, сразу я могла подать еду. В наше время очень распространено перчатки. Я просто одеваю перчатки, потому что я же не могу мочить руки. Я только их мою до конца пальцев. И я вот тогда этими с перчатками мою посуду после полудня. Понимаете, привожу квартиру, я не мою полы, но я привожу там, мою фрукты, если надо, готовлю салат из овощей и так далее. Можно есть две питы, да, можно есть сколько пит вы хотите. Значит, это один сорт. Понимаете, как это? Один сорт можно есть сколько вы хотите. Трапезу мавсекет можно без хлеба? Я думаю, что да, но принято с хлебом. Угу. Пожалуй, я вижу, что у нас как раз закончилось время.
Спрашивают, можно ли использовать чистое кухонное полотенце в 9 дней?
Да, смотрите, я могу сказать, что я сделала. Я, может быть, я вам сказала, я могу вам показать. Тогда я бы вам посоветовала это взять и приготовить перед шабатом. А логически можно, но я то, что сделала, я взяла... У нас начался Рош Ходеш в понедельник, я в воскресенье. И в пятницу, скажем, там, вытирала, взяла два там и три кухонных полотенца, когда, видите, у меня есть три молочных и три мясных. Я, понимаете, один раз вытерла им какую-то посуду, высушила и сложила. Второй раз, понимаете, так, чтобы у меня была возможность менять в течение этого времени кухонный. Но если есть только одно, вы можете. То, что я вам советую, это если можете дождаться до пятницы и поменять перед шабатом, это будет самое хорошее. что Всевышний нам помог, что у нас не было, чтобы у нас не было никакого траура в этот Тиша Б'Ав, чтобы этот же день уже превратился в день радости, и чтобы Всевышний нам помог, что мы правильно пользовались вот этими страстями, которые нам Всевышний сейчас наслал на нас, что у нас есть вот это желание к этому, и чтобы уже пришел Машиах, Бесратыши.